и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Привет, друзья! Это команд-шоу «Время Белковского», второй эпизод летнего сезона. И сейчас мы вновь на Кипре в городе Лимассоле. Наверное, в последний раз мы снимаем именно в городе Лимассоле, чтобы он вам не надоел впредь. И мы в самой заповедной части города Лимассола, в его старом городе и в заповеднике заповедников. Гей-квартале старого города Лимассола. Вот все, что меня окружает, это гей-квартал. Он небольшой, но примерно 64% жителей этого квартала представители ЛГБТКВ+ сообщества. 64, легко запомнить, вычесть сколько клеток на шахматной доске. Именно поэтому этот квартал так чист и живописен, что редко можно встретить в Восточном Средиземноморье. А вот за моим правым плечом, ну то тем, которое от вас слева, одно из культовых гей-заведений города Лимассола – бар с усами. Особенно любят его россияне, переехавшие на Кипр недавно или давно, потому что у него очень нежное название – с усами. Ну типа «сами с усами», что подчеркивает самостоятельность, которую приобрело ЛГБТКВ+ сообщество здесь, в консервативном православном Кипре за минувшие десятилетия. Ну и человек, который сможет легко, впервые, едва прибыв на Кипр, найти это заведение в гей-квартале старого города Лимассола, традиционно получает переходящий вымпел и звание Иван Сусамин. Из России тем временем поступают весьма тревожные новости. За последние два месяца зафиксирован рост на 30%, попыток самоубийств среди представителей ЛГБТКВ+ сообщества, особенно трансгендеров. Причины этого ясны. Принятие гомофобных и трансфобных законов парламентом Российской Федерации, то есть фактически по воле, разумеется, президента Владимира Путина. И фактически мы имеем дело с казусом аномии, когда рушатся нормы привычного мира. Ведь очень многие россияне, осознавшие себя представителем ЛГБТКВ+ сообщества, вошли в сознательную жизнь 80-е и 90-е годы 20 века, когда казалось, что с этим не будет никаких проблем, что это все нормально, что ЛГБТКВ+ сообщество такая же неотъемлемая часть народа, как и все остальные. И здесь нет никакого разделения, и уходит в прошлое понятие традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации. Все сексуальные ориентации традиционные. И вот тут такое. То полный запрет ЛГБТКВ+ пропаганды, то есть фактически самой констатации принадлежности к ЛГБТКВ+ сообществу. Здесь и закон о смене пола. Больше того, теперь любое физическое лицо, может быть, например, женщиной в России, мужчиной за ее пределами, или наоборот, поскольку в соответствии с новейшим законом РФ Российская Федерация не должна признавать документов о смене пола, выданных в другой стране. К чему бы это все? Давайте сначала разберемся. К тому, что в Российской Федерации существует мощнейшее гей-лобби. Оно возникло еще во второй половине 90-х годов 20 века вокруг некоторых ключевых представителей администрации первого президента Бориса Ельцина. Это лобби набирало вес и силу, и уже в первом десятилетии 21 века взяло под контроль командные высоты в значительной части РФ экономики, а также за него очень значимые позиции в администрации президента, в правительстве, в парламенте, как в верхней, так и нижней его палатах, особенно нижней, где традиция выдвижения представителей гей-сообщества на ключевые посты сложилась еще, опять же, в ельцинские времена и сохраняется по сей день. Гей-лобби контролирует полностью некоторые ключевые государственные корпорации. Разумеется, мы не будем приводить никаких имен собственных, ни для физических, ни для юридических лиц, поскольку это было бы классическим случаем аутинга. То есть принудительного без ведома субъекта раскрытия его сексуальной ориентации, аутинг, между прочим, тоже может подталкивать представителей запрещенной сексуальности к самоубийству и другим саморазрушительным действиям. Гей-лобби, обладая в РФ огромной властью, хочет, чтобы эта власть была тайной, правда? Ведь всякий тайный орден силен именно своей таинственностью, именно тем, что на поверхности его нет. Кроме того, здесь реализуется один из важнейших принципов, устоявшихся и укоренившихся в русской истории на протяжении столетий. Все, что разрешено реальным правителям страны, правящей элите, должно быть запрещено народу. А если все будет разрешено народу, тогда сакральная дистанция, эта пятая стена между элитами и народом, исчезнет. И таинственность, на которой в значительной степени базируется власть элит, включая современное российское гей-лобби, рассосется. Фактически гей-лобби хочет, чтобы она никак и ничем и никем не пополнялась за счет простых людей. Чтобы она оставалась абсолютно замкнутой и изолированной элитной группой, которая сама формирует свои механизмы вертикальной социальной мобильности не только для себя, но и для политики, экономики, общественной жизни. А именно для этого все ЛГБТКВ+, в РФ, должно быть запрещено. То есть запрещено официально, открыто и публично. Конечно, многие говорят, что это, дескать, Владимир Путин и его соратники апеллируют к самым консервативным инстинктам большинства российского населения, которое до сих пор прийти не может в себя, что с конца 80-х годов 20 века по телевизору можно показывать открытых геев, лесбиянок и трансгендеров. Это так и не так. В конце концов, русский народ очень восприимчив к революционным переменам, гораздо больше, чем к эволюционным. И если бы элиты предложили ему полную легализацию ЛГБТКВ+, отношений и состояний, это было бы принято не сразу, но не за несколько лет. Или, в крайнем случае, через одно поколение. Так бы случилось. Но это разрушило бы эту всю тайную власть гей-лобби. Ибо все тайное, что становится явным, теряет свою магическую, мистическую привлекательность. Здесь же есть элементы языческой религиозности, которые доминируют в РФ вообще и в правящей элите в особенности, о которой мы будем говорить сегодня применительно к глубинным причинам спецоперации Z. Всякие магические ритуалы должны содержать в себе нечто запретное, нечто табуированное. Иначе непостижимая разумом сила этих ритуалов может исчезнуть. Вот отсюда и берется эта борьба с ЛГБТКВ+, сообществом, которое преподносится чуть ли не как сохранение европейских ценностей. Да-да, тут присущая современной российской элите и лично Владимиру Путину двойственность. С одной стороны, мы отделяемся от Европы, изолируемся от нее, но мы не можем себе полностью в этом признаться, поскольку наш комплекс неполноценности перед Европой, наше ощущение вторичности перед ее священными камнями никуда не делись. Поэтому мы должны сказать, что нет, это просто мы эвакуируем ценности старой доброй Европы, подобно тому, как церковь забирает себе Рублевскую Троицу, Троицу Андрея Рублева, или раку с мощами Александра Невского. Мы берем эти ценности на сохранение, а потом, когда Европа одумается, она придет и возьмет их у нас. Но уже совсем по другой цене. Гораздо дороже, чем весь российский газ, который Европа больше не потребляет. Северный поток 1 и 2 будущего – это ценности провод, по которому давно изжившие и пережившие себя нормы Средневековья вернутся на наш материнский континент, к старушке Европе, которую мы так ненавидим и так любим одновременно. А пока ЛГБТКВ+, сообщество в РФ ждут тяжелые времена, и скачок самоубийства, покушение на самоубийство тому свидетельство. И сейчас я хотел бы сказать еще несколько слов о природе самоубийства и о том, почему надо обязательно перестать думать о нем. Я хочу обратиться к тем, кто ощущает сегодня отчаяние по поводу официальных попыток Кремля чуть ли не искоренить ЛГБТКВ+, сообщество в России. Поговорим теперь о самоубийстве. Разумеется, эта тема занимает лучшие умы человечества на всем протяжении мировой истории. От древнекитайских мудрецов и Сократа до Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра, Эмиля Дюркгейма и много еще кого уже в самые недавние времена. Действительно, по какой причине человек хочет добровольно расстаться с жизнью? Как это квалифицировать? Какова моральная сторона вопроса? Как это предотвратить? Можно ли предотвратить? Необходимо ли предотвратить? Самоубийство очень часто связывается с патологией, в том числе психической, или социальной, как настаивал автор социальной теории суицида Эмиль Дюркгейм. Самоубийство, да, вещь социальная, поскольку очень часто отражает резкие перемены в обществе. Ту самую аномию, когда люди, привыкшие к некому закону и порядку, вдруг попадают совершенно в иную среду, где нет этих ни закона, ни порядка, а есть что-то совершенно другое. Сначала хаос, потом другие законы и другие порядки, совершенно противоположные прежним тем, в рамках которых они прошли процесс возникновения, роста и становления. Вот именно это происходит сейчас с ЛГБТКВ+, сообществом России, на фоне принятия репрессивных законов. Якобы традиционного европейского свойства, хотя это всего лишь отражает стремление Владимира Путина быть стражем прошлого и ни в коем случае не допустить будущего. Он еще какое-то время продержится в этой нише, но не до конца и не слишком долго, ведь в условиях современной технологической революции все скорости очень выросли. Мы же можем посмотреть на тему самоубийства немного с другого угла, или, если хотите, конца, как на норму, да-да, на норму, которую надо преодолевать в себе. Дело в том, что человек, выходя из утробы матери, из последнего места, где ему абсолютно комфортно, и где все решения за него принимает кто-то другой, любящий чаще всего субъект, его собственная мать, оказывается в мире, переполненном угрозами или рисками. Каждая секунда может обернуться для человека крахом, катастрофой, неудачей, неприятностями самого разного толка и порядка. Поэтому человек движим не столько страхом смерти, сколько страхом перед жизнью. И ради того, чтобы защититься от жизни, он создает вокруг себя пространство собственного бытия. Собственно, все здание цивилизации, или, скажем так, нескольких цивилизаций, построенных на Земле сегодня, это огромная система защиты человека от жизни. И поэтому депрессия и другие состояния, которые нередко предшествуют суицидальным попыткам и проявлениям, это вполне могут относиться к норме. Человек ощущает свое одиночество перед лицом мироздания, которое он не может, не в состоянии понять и постичь. Просто есть многое, что отвлекает его от этого одиночества. Но когда сила одиночества превалирует над всем остальным, мысли о самоубийстве становятся неизбежными. И на бессознательном уровне они присутствуют у каждого. Поэтому бороться с самоубийством, признавая его лишь отклонением от нормы, нельзя. Заявить нужно другое, что если действительно человек просто предоставлен самому себе в этом мире, он будет стремиться покончить с собой. В этом нет ничего удивительного. Победить самоубийство как результат концентрированных страхов человека перед бытийственной реальностью, перед этой самой жизнью, которая неизвестно, зачем случилось с ним, можно только с религиозных позиций и, более того, с точки зрения теории жизненного задания. Человек должен сказать себе: «Я появился на свет, чтобы реализовать определенное задание, определенную миссию. И я не должен уйти из этого мира, пока эта миссия не реализована. Все, что со мной происходит, часть этого задания, часть этой миссии, которая заведомо известна автору задания, Господу Богу, но не мог быть в полной мере известной и понятной мне». И если подойти к этому вопросу так, самоубийство становится невозможным, нереальным. В этом есть психологический ключ к победе над самоубийством, склонность к которому, еще раз повторю, простите за назойливость, присуща всякому человеку. Если ты думаешь о добровольном уходе из жизни, ты уже тем самым не одинок. О нем кто-то думает всегда, хотя бы даже и мыслью продолжительностью в наносекунду. У кого-то это выражено ярче, у кого-то больше. Мысли о самоубийстве всегда есть функции места и времени, в котором ты сейчас оказался. И очень можно понять представителей российского ЛГБТВ+ сообщества, которые неожиданно оказались перед нарастающей репрессивной машиной, в значительной степени руководимой и направляемой им же подобными, но цинично скрывающими свою сексуальную ориентацию, чтобы утвердить и застолбить свой высокий общественный статус и право решать судьбы, право определять жизнь и смерть других людей. Ну что же, такие времена. И каждый из нас должен сказать себе: да, мое жизненное задание в том, чтобы оказаться в этих временах, достойно прожить и пережить их. Если, чтобы выжить, надо покинуть территорию авторитарного, а сейчас уже тоталитарного государства Российской Федерации, ну что ж, так он и тому и быть. Если нужно, как верующие во времена религиозных гонений, скрывать свою ориентацию, значит, надо ее до определенного момента скрывать. Но расстаться с жизнью нельзя. Ты не имеешь права нарушить свое жизненное задание. Ты не имеешь права подвести Господа Бога, который отправил сюда тебя жить. И только к концу жизни, которая случится вовремя и никогда иначе. Господь Бог знает, когда вовремя, а не ты. Ты, впрочем, тоже узнаешь об этом, но своевременно и лишь всемилостивейшей воле Господа Бога, ты поймешь, зачем все это было. Ты не должен быть смиренен по отношению к земным властям, но ты должен быть смиренен именно по отношению к воле Бога, пославшего тебя в этот мир, и к сформулированному именно тебе жизненному заданию. Жизненных заданий ровно столько, сколько людей. И вообще в начинающейся эпохе на передний план выйдет индивидуация, когда все государственные, общественные и прочие институты будут подчинены жизненному заданию каждого конкретного человека, которое на первом этапе жизни человека, этапе становления, диагностируется, выявляется и формулируется, а на втором этапе реализуется. Причем никогда заведомо неизвестно, когда же заканчивается первый этап и начинается второй. Эта грань может быть 20 лет, а может быть и в 70. Когда, собственно, начинается настоящая жизнь, когда уже, ты уже точно знаешь, зачем живешь и как жить дальше. Сейчас для российских представителей ЛГБТКВ+ сообщества переломный момент. Но каждый в рамках своего индивидуального режима, в соответствии с индивидуальным заданием, может осмыслить это и понять. Отступать не надо, надо оставаться собой. Будущее обязательно победит прошлое, И, как говорилось в 12 стульях, помните, настанет день, когда мы, киса, посмеемся над этим седьмым стулом. Недалек тот час, когда мы посмеемся над всеми этими репрессивными, гомофобными и трансфобными законами, которые насаждают правящие российские геи. Да-да, именно они. Абсурдность этой конструкции, заложена в ней изначально, уже диктует ее скорый крах. Поэтому ни в коем случае не думайте о самоубийстве. Выход есть всегда. И этот выход мы найдем все вместе. На финише этого сюжета, а не нашего камон-шоу, который продолжается, вот еще что скажу. Во-первых, конечно, очень забавно, что в гонениях на ЛГБТКВ+, сообщество так активно участвует РПЦМП, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, где 2/3 священного начала геи или люди явно бисексуальные. Но РПЦМП уже готовится предложить своей пастве новое зло после гомосексуализма и трансгендерности. Это йога. Уже сейчас в недрах РПЦМП готовится многомиллионным тиражом листовки о том, что йога бесам подмога, и что йога якобы ведет к венерическим заболеваниям. А если кто хочет практиковать физические аспекты йоги, то лучше избрать какую-нибудь из православных верноподданных поз. Например, стояние на коленях перед портретом Владимира Владимировича Путина, что можно делать практически круглосуточно. Так что, возможно, скоро российские правящие элиты немного отвлекутся от ЛГБТКВ+ проблематики и перейдут на йогу. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Белковский, помогайте ему всеми доступными способами и средствами, смотрите, слушайте. Камон-шоу «Время Белковского». Второй эпизод летнего сезона. А сейчас мы находимся в старом морском порту города Лимассола. Месте весьма заслуженном и прославленном. Причем не только теми людьми, которые здесь были, но и теми, кого здесь никогда не было. Так ведь бывает, правда? Бывает и наоборот. Что важную роль в жизни человека играют места, где он никогда не был. Иногда глубоко сознательно, иногда по чистой глупости. Поэтому один из главных героев Лимассола, человек, который не появлялся здесь никогда, это Наполеон Бонапарт. В конце 18 века, как мы знаем, он совершил большое египетское путешествие. Поход с целью как будто бы захватить Египет и тем самым лишить британскую корону важных каналов торговых и прочих коммуникаций с Востоком. Но французская директория, которая тогда находилась у власти, очень хотела просто отправить амбициозного молодого генерала куда-нибудь подальше от Парижа, чтобы там он свернул себе шею и не претендовал на власть. Получилось немного не так. Наполеон, хотя и почти свернул себе шею в ближневосточном походе, но вернулся в Париж и захватил власть буквально сразу после того, как вернулся. Но это уже совсем другая история. А кто здесь точно был физически, это адмирал Горацио Нельсон, возглавлявший эскадру, отправившийся бить французский флот при Абукире и разгромивший, конечно, его там у берегов Египта. Собственно, катастрофа французского флота при Абукире предопределила общий неуспех египетского похода Наполеона Бонапарта, завершившегося, впрочем, приходом Наполеона Бонапарта к власти во Франции и стартом реализации проекта «Император Наполеон». У нас рубрика «Доброго дня», и она не случайно посвящена Наполеону Бонапарту, потому что именно в эти дни в судьбе России происходило многое, связанное с Наполеоном. И здесь ключевая дата, конечно, 22 июня. Но мы все знаем, что 22 июня ровно в 4 часа началась Великая Отечественная война, которой генералиссимус Иосиф Сталин не готовился. Он не готовился к ней потому, что к этому моменту уже считал себя богоизбранным и верил своей интуиции больше, чем всем и любым разведывательным донесениям. Никакие источники информации, кроме его внутреннего голоса и Господа Бога, Иосифа Сталина уже как бы не беспокоили. Поэтому он и считал лжецами и дезинформаторами всех, кто предупреждал его о готовящемся наступлении рывке нацистских войск вот-вот. Отсюда и столь тяжелое начало Великой Отечественной войны. Но фактически 22 июня началась и Отечественная война 1812 года. Потому что именно в этот день, находясь в Польше, в своей резиденции в Вилковишках, Наполеон издал манифест о начале этой войны, который он, кстати, объявил Второй Польской. Почему Второй Польской? Потому что с точки зрения Наполеона Бонапарта главной целью войны с Россией было восстановление Речи Посполитой, польского государства в полном объеме, которое было частично воссоздано им в 1807 году после победы над Пруссией и частичной победы над Россией при Фридленде. И, как мы с вами рассуждали и прежде, об этом могут помнить те, кто смотрел и слушал программу «Время Белковского» на закрытом ныне эхе Москвы, все это было связано с матримониальной интригой. Наполеон Бонапарт, оказавшись в 1807 году в Варшаве, влюбился в польскую аристократку Марию Валевскую. Она, конечно, была замужем, что императора, повелителя Европы совершенно не смущало. Он был абсолютно уверен в силе своего мужского обаяния. Особенно его забавляло и раззадоривало то, что Мария Валевская все никак не соглашалась уступить его ухаживаниям. Но в конечном счете Мария Валевская забеременела и родила ему сына Александра. Почему Александра? Потому что Наполеону нужен был такой император анти-Александр, противоположный Александру Первому. Император как бы Великого Литовско-Русского княжества. Кстати, провозглашенного Наполеоном сразу, как только он переправился через Неман в июне 1812. Ну, подобно тому, как Екатерина Великая назвала своего второго внука Константином, имея в виду, что он когда-нибудь воцарится в Константинополе, и вековая мечта русского народа о прорыве к теплому морю, а также к овладению главными святынями христианства, реализуется. Но главное еще, Мария Валевская, наконец, позволила Наполеону Бонапарту понять, что он не бесплоден. Ведь у него не было детей от первой жены Жозефины, и было неясно, по чьей вине, его ли Жозефина, или поскольку у Жозефины были дети от первого брака, а у Наполеона Бонапарта такого аргумента не было. Поэтому Мария Валевская позволила императору сломать крупнейший психологический барьер, который мешал ему в чем-то продвигаться вперед. И здесь уже Наполеон Бонапарт остановиться не мог. Война с Россией была неизбежной, тем более, что формальным и действительно очень важным, не только формальным, но и фактическим поводом к ней, было нарушение России условий Тильзитского мира 1807 года. После битвы при Фридленде в Восточной Пруссии, в Тильзите, прямо на реке Неман, Наполеон встретился с Александром I, и они заключили Тильзитский мир. Сейчас Тильзит находится в Калининградской области Российской Федерации и называется Советск. И согласитесь, друзья мои, неплохо было бы заключить Советский мир по итогам спецоперации Z, а точнее Четвертой мировой гибридной войны, учиненной Владимиром Путиным еще в 2014 году. Да-да, Советский мир. На плоту тогда встретились Наполеон и Александр I в центре Немана. Можно сделать это сейчас. Туда, в Советск, приедет, например, старик Байден. Он переговорит со счастливым дедушкой Владимира Путина прямо на плоту в центре Немана. Туда, кстати, можно подогнать и культового исполнителя Юрия Лозу, который по этому случаю исполнит гимнически-вакхическую песнь «На маленьком плоту», столь популярную среди десятков миллионов жителей русскоязычного глобального пространства. На маленьком плоту. И вот тогда, по условиям Тильзитского будущего советского мира, Наполеон и Александр договорились о том, что Россия присоединяется к континентальной блокаде против Англии и прекращает тем самым с Англией всякую торговлю. Это нанесло огромный ущерб экономике России, которая за 5 лет, 1807 по 1812, лишилась приблизительно 30% своей внешней торговли. Элиты роптали, дворянство в особенности, и, конечно, де-факто Россия начала напропалую обходить континентальную блокаду за счет того самого параллельного импорта. Так что та система, которая сегодня выстраивается Путинской Российской Федерацией для обхода западных санкций, была обкатана еще Александром I после Тильзитского мира. Но Наполеон, движимый польской идеей Марии Валевской, наконец, желанием положить конец обходу введенных им антианглийских санкций, остановиться не должен был. Он должен был решить вопросы с Россией, не уничтожив, конечно, Российскую империю, ничего не сделав с ней совершенно плохого, а просто разгромив ее в генеральном сражении и заставив принять определенные условия. Надо сказать, что Наполеон еще очень рассчитывал на лояльность Швеции и Турции, ближайшего северного и южного соседей России, соответственно. Но интуиция его подвела. Швецию, которую тогда фактически возглавил бывший наполеоновский маршал Жан Бернадот и будущий, он же будущий шведский король Карл Юхан, поддержала Александра I, так же, как и Турция, которая не хотела чрезмерного усиления Наполеона. А Жан Бернадот вообще не любил своего бывшего босса, поскольку считал, что по фильму «Бриллиантовая рука» на его месте должен был быть я. А во-вторых, он был женат на первой любви Наполеона, Дезире Клари, будущей шведской королеве Десидерии, которая не могла простить Наполеона, что тот ушел от нее к Жозефине Багарне. Так что, опять же, Шерши Лафан, видите, какая матримониальная интрига лежит и в основаниях, и в определенном закономерном финале Отечественной войны. Уже тогда, 22 июня, когда Наполеон объявил о войне, значительная часть его окружения не понимала, зачем эта война начинается. Этим ситуация качественно отличалась от первых наполеоновских войн. И вообще, если до тех пор Наполеон шел от победы к победе, то уже незадолго до этого, до 1812 года, начинается его закат. А почему? А потому что Наполеон изменил своему жизненному заданию, своему историческому предназначению, своей миссии. Сначала он был распространителем свобод и этого крыла ценностей Великой Французской революции в Европе. Но потом, где-то с середины первого десятилетия 19 века, когда он уже император, он почему-то хочет стать легитимным государем. Именно поэтому он ищет родства с самыми старыми европейскими монархиями. Собственно, он хотел очень жениться на одной из сестер Александра I. Сначала Екатерине Павловне, потом Анне Павловне. И двойной отказ императора Александра Павловича тоже был одним из стимулов для Наполеона к войне. Потом, в конце концов, он женился на дочери австрийского императора Франца Марии Луизы. И, как известно, этот брак не принес ему счастья. Его сын Марии Луизы так и не стал императором. А сама Австрия и император Франц предали Наполеона при первой же удобной возможности. Наполеон увлекся расстановкой своих родственников на монархические позиции в разных странах Европы. В этом смысле самой главной его ошибкой было назначение его старшего брата Жозефа королем Испании, поскольку Жозеф очень ревностно тоже, как и маршал Бернадот, относился к Наполеону Бонапарту и мечтал, в общем, его подсидеть каким-то образом. И даже, когда союзные войска вошли в Париж, предлагал себя вместо брата императора, но и представители Священного Союза и игравший немалую теневую роль Шарль Морис Талейран, Перегор, кандидатуру Жозефа заблокировали. Она показалась им слишком легковесной и ненадежной на фоне того императора, которого не свергали. Кроме того, тогда нужно было признать легитимной самую династию Бонапартов, а этого-то они делать и не собирались. Поэтому и не передали трон Наполеону II тоже. Во Франции была основана династия Бурбонов и король Людовик XVIII. Так что именно 22 июня начался самый неудачный поход, самая неудачная война в истории Наполеона Бонапарта. Война, положившая конец его всемогуществу, и, как теперь ретроспективно мы видим, абсолютно закономерно завершившийся печальным финалом. Хотя в самом начале, в июне, все думали, что Наполеон очень быстро, буквально за несколько недель, в лучшем случае месяцев, расправится с Россией Александра I, которая казалась очень слабой на фоне великой армии из 650 тысяч человек, за которой тянулся шлейф неизменных многолетних побед. Не вторая, а первая армия мира. Вот таким было тогда войско Наполеона. Большим отрывом от остальных. Но это не спасло Наполеона Бонапарта от поражения столь же разгромного, сколь и унизительного. Мы по-прежнему в порту Лимассол и в рубрике «Доброго дня». Почему Наполеон Бонапарт 22 июня начал Вторую Польскую войну, она же Русская Отечественная, и почему она обернулась для него катастрофой и не могла не обернуться, мы уже поняли. А для чего все-таки понадобилась Владимиру Путину спецоперация Z? Ну, во-первых, самоубийство, суицид. Нужно было разрушить то государство, которое Владимир Путин получил в наследство от Бориса Ельцина. Да, которое было основано в июне 1990 года на руинах Советского Союза и было органичной и изначальной частью американоцентричного мира. Вот давайте вспомним выступление Бориса Ельцина в Конгрессе Соединенных Штатов Америки в 1992 году. Там что-то говорится о концептуальных основах государства Российской Федерации, хотя и заканчивается призывом «Боже, благослови Америку», который, впрочем, Ельцин цитирует, скорее, чем формулирует от себя.
«Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
И вот, чтобы придать себе новую энергию ускорения, нужно было выйти за рамки привычного мира, что Владимир Путин и попытался сделать. Помните три цикла его саморазрушения, когда в первых двух, когда рухнул Советский Союз и когда рухнула питерская администрация Анатолия Собчака, Владимир Путин выходил на качественно новый энергетический уровень. Он и сейчас пытается так сделать и уверен, что у него это получится. Потому что человек, объятый саморазрушением, не может рационально объяснить ни его масштабов, ни его внутренних пружин, ни следствий и последствий. Но кроме того, спецоперация Z, она же четвертая мировая, которая является кульминацией, вернее, четвертой мировой гибридной войны, имеет религиозные основания. Мы всегда должны помнить, что у Российской Федерации, у путинской России есть настоящая религия, которая ее скрепляет и во многом лежит в основе стабильности правящего режима современной эры. Эта религия, конечно, и не православие, и не ислам, и не буддизм, и даже не иудаизм, который официально помянут в законодательстве. Это маммонизм, культ денег, поклонение мамоне. Потому что правящая элита Российской Федерации Владимир Путин, как бесспорный выразитель ее интересов и ценностей, с момента прихода к власти его поставили, чтобы защитить базовые ценности этой элиты, сформированные еще в 1990-е годы. Безусловно, верховный жрец религии денег. Он убежден, что, в общем-то, все, что не делается за деньги, делается за большие деньги.
Добрый день. Я хочу сделать признание публично, открыто, не стесняясь. Я чрезвычайно для нас важен, можно сказать больше, абсолютно бесценен. Один хозяин, один господин. Я хочу и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. И это, похоже, уже не лечится.
Давайте вспомним недавно на встрече с африканскими лидерами в Константинском дворце в Стрельне. Он так или иначе свел вопрос об украинской революции и конфликте между РФ и Украиной к деньгам. Дескать, американцы вложили много денег в государственный переворот, причем двухчастный, 2004 и 2013 годов. Владимир Путин даже хотел упомянуть эту цифру, но не рискнул. Хотя мы помним, это Виктория Нуланд, нынешний заместитель государственного секретаря США, говорила некогда, что США потратили на поддержку украинской демократии 500 миллионов долларов. Но эти 500 миллионов долларов были размазаны на 20 с лишним лет, с начала 90-х годов, с тех пор, как Украина обрела официальную независимость, а вовсе не были инвестициями в оранжевую революцию 2004-го и революцию достоинства 2013-2014 годов. Но Путину это объяснить невозможно. С точки зрения жреца маммонизма и религии денег вообще, объяснимым является только то, что мотивировано деньгами. Ну, как у всякой религии, у этого маммонизма есть своя теория познания. И вот если можно что-то объяснить денежными интересами и обращением денег, то это познаваемо. А если нельзя, непознаваемо. Ну, то есть, если человека можно, человека, государство, корпорацию, можно купить, то с ними можно иметь дело. А если кого-то купить нельзя, значит, или это что-то опасно маргинальное, что нужно по возможности уничтожить или, по крайней мере, изолировать, или здесь какой-то подвох. Ну, то есть, человека купил кто-то другой, просто он в этом не признается. То есть, он как раз чей-то шпион или, в самом общем виде и смысле, иностранный агент. Кто такой иностранный агент? Это тот, кто не продался Кремлю за кремлевские деньги, независимо от каких бы то ни было других свойств этого субъекта. Он же и объект. Поэтому спецоперация Z и Четвертая мировая война в целом постоянно переводятся на язык денег. Мы помним, что еще год назад Кремль начал сливать какие-то фантасмагорические истории о том, что в результате успехов спецоперации и приобретения контроля над почти 20% украинской территории РФ получила природных ресурсов на 12,4 триллиона долларов. Ниоткуда эта цифра взялась, никак эти ресурсы извлечь не объясняется. Важно, что это объясняем самим себе, зачем ввязались-то из-за денег. Кроме того, религия денег предполагает, что деньги, как священная сакральная субстанция, как эликсир жизни в рамках этой религии, должны быть под контролем сообщества жрецов. Деньги нельзя отдавать профанам. Вот почему, например, существуют путинские кубышки, Ну, часть из них, правда, съели западные санкции, но это другой вопрос и другой разговор. А вот, например, недавно опубликована отчетность компании «Сургутнефтегаз», по некоторым данным подконтрольна лично Владимиру Владимировичу Путину. И там долгие годы накапливаются деньги, которые никуда не тратятся и ни во что не вкладываются. И их уже почти 60 миллиардов долларов. Эта сумма не снижается, почему она лежит на черный день? Потому что священный эликсир нельзя отдавать просто так, надо всегда иметь его неприкосновенный запас. Именно поэтому опрощенные на протяжении десятилетий к Путину призывы взять и все государственные и частные резервы направить на строительство дорог в РФ были тщетны с самого начала. Нельзя превратить деньги в дороги. Потому что дороги служат каким-то там людям, а деньги служат жрецам культа Мамоны. А это совсем не одно и то же. Между профанным и сакральным такая же непреодолимая пропасть, как между тайным орденом геев, правящих России, и простым народом, которому ценности ЛГБТКВ+, должны быть абсолютно чужды и для которого они должны быть запрещены. Собственно, недавно умер близкий друг Владимира Путина Сильвио Берлускони, который во многом наставил его на путь истинный, в том числе в плане программы борьбы со старостью методами косметологии и пластической хирургии. Вот все его наследство оценивается в 4 миллиарда евро. Сургутнефтегаз мог бы легко выкупить активы Берлускони, включая медиахолдинг «Фининвест», и тем самым приобрести значительное влияние на европейское медиапространство, но сегодня санкции не позволяют. Так вот. А Соединенные Штаты Америки не дают контролировать денег-то, потому что во главе всей мировой финансовой пирамиды стоит доллар. И если что, этот доллар-то тебе США отсекают. Поэтому что нужно сделать? Дедоларизироваться. С религиозной точки зрения дедоларизация, столь активно прокламируемая сегодня Владимиром Владимировичем Путиным, сводится только к одному. Источник легитимности наших денег должен быть в наших собственных руках. Правда, пока это приводит к большей зависимости от Китая и юаня. И только что, как мы знаем, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл таки в Пекин, где был принят не только его коллегами, двумя министрами иностранных дел Китая, в Китае два министра. Младший министр Цинган и старший министр Ван И, занимающий пост секретаря ЦК КПК по международным вопросам. Ну, ЦК КПК, естественно, главнее, чем светская власть. Китай же религиозное тоже государство, только там религия не мамонизм, а коммунизм в его специфическом китайском варианте. Но и был принят Энтони Блинкен председателем Си Цзиньпином. И они похлопали друг друга по плечу и в исполнении особых заветов столетнего Хенри Киссинджера дали понять, что США и Китай таки будут договариваться о том, как друг другу не мешать и помогать в ключевых вопросах, один из которых – обуздание РФ, ну, точнее, ее маргинализация и нейтрализация, чтобы она оставалась и там, где сейчас есть, на Евразийском Хартленде, но никому не мешала и ни во что не вмешивалась, и не грозилась ядерным оружием больше никому и никогда, а там пусть загнивает, как хочет. И как раз в день визита Энтони Блинкена Bank of China, крупнейший китайский банк, ограничил для российских банков переводы юаней куда бы то ни было, кроме как в Китай. Об этом было объявлено его российским банком-корреспондентом. Тем самым было дано понять, что Китай боится вторичных санкций США гораздо больше, чем ценит скороспелое якобы расширение сотрудничества с РФ. Но религия Мамона требует, чтобы деньги были у нас. А у нас, значит, и не в Америке, и не под контролем Америки. Поэтому РФ с ее базовой религией должна была изолироваться от американоцентричного мира. По этой самой причине и отсюда тоже спецоперация Z. Двадцать июня – это еще и дата отречения Наполеона Бонапарта от престола. Последнего и окончательного отречения после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году. Наполеон мог остаться у власти, у него были лояльные войска и достаточно лояльный народ, но он понял, что игра проиграна. Кроме того, в этой ситуации на него жестко давил французский парламент, еще недавно безгласный, а в той ситуации почувствовавший себя силой. И Наполеон уступил трон своему сыну Наполеону II, впрочем, императором так и не ставшему. Мы уже сказали, почему. Потому что классики легитимизма во главе с Толераном, конечно, и Александр I, для которого тема легитимности правления была очень важна, поскольку все-таки он вроде как участвовал в заговоре против своего отца, и этой травму избыть ему так и не удалось. На этом Толеран его и подловил в Париже, когда сначала Александр I был согласен на то, чтобы императором стал Наполеон II. Король римский, герцог Хрештатский, помните, тот самый Орленок. Но Толеран объяснил, что это как-то нелегитимненько будет. Толеран преследовал свои интересы. Он понимал, что если Бонапарт сохранит хоть какое-то влияние на французскую власть, не сносить ему головы после серии головокружительных кульбитов и прямых предательств. Но он поймал Александра I на слабом месте на отцеубийстве и заставил согласиться на реставрацию Бурбонов и Людовика XVIII. И тогда, кстати, Наполеон Бонапарт после отречения хотел сбежать куда? В США, да, потому что США были союзной для него страной, объявившей войну Англии вскоре после 22 июня 1812 года. Но англичане ему не дали. Они перехватили Наполеона, заставили его вступить на британский корабль «Беллерофонт», а потом отправили на остров Святой Елены. Говорят, что школьная тетрадь Наполеона по географии заканчивается фразой «Святая Елена – маленький остров». И еще район Святая Елена в Венеции возник благодаря Наполеону Бонапарту, который круто управлял своим любимым городом на Адриатике, засыпал каналы, сносил монастыри, разбивал сады, создавал всякие общественные строения. Так и возник спальный район, который так и называется «Святая Елена». Ибо в конце пути любого Наполеона – «Святая Елена». А вот может ли Владимир Путин отречься от престола, подобно Наполеону Бонапарту? Скажете, нет никогда? Уйти не может ни при каких обстоятельствах? Черт его знает. Во всяком случае, об этом на полном серьезе на днях заговорил все тот же столетний Хенри Киссинджер в интервью Блумбергу. Впрочем, он говорил в основном о перспективах прекращения большой невойны в Европе. О том, что должен быть некий пакт, при котором Украина, пусть даже оставшись без небольшой части своих территорий, просто пойдет путем интенсивного европейского развития, но РФ признает сложившийся миропорядок. И одним из условий этого пакта, сказал Киссинджер, может быть уход Владимира Путина со своего поста. Киссинджер, несмотря на преклонный возраст, блестяще интеллектуальный, да, в общем-то, и в неплохой физической форме, и он не мог ляпнуть это просто так. Напомню, что компания Киссинджер и Шойшиц – давний подрядчик Кремля, и у него есть плодотворный, продуктивный информационный взаимообмен с хозяином этого самого Кремля. Нет, я ничего не преувеличиваю. Доказательств того, что Владимир Путин знает о том, что его отставка входит в пакт, нет. Но и нет и свидетельств обратного, чем черт не шутит. Во всяком случае, сейчас разговоры о том, что не войну в Европе надо прекращать, резко интенсифицировались. Отчасти это связано с тем, что давно и широко разрекламированное контрнаступление вооруженных сил Украины несколько забуксовало. Выяснилось, что все-таки РФ к нему очень неплохо подготовилась. А вооружений в Украине не хватает. Особенно не хватает, конечно, авиации и тех самых истребителей F-16, которые поступят только в сентябре. Но до сентября еще довольно далеко. Украина огрызается. Сейчас только что Украинское министерство обороны заявило, что потратило 800 миллионов долларов на откровенно бракованную западную технику, которую приходилось возвращать на ремонт быстрее, чем она поступала в войска. И часть из этих 800 миллионов возвращена уже, часть нет. Но Запад не может утверждать, что он полностью обеспечил всей необходимой боевой техникой для контрнаступления своих украинских соратников. Нет, это не так. То есть уже встает вопрос, кто будет отвечать за то, что наступление не так успешно. Уже нарастает усталость от войны не только в Европе и Америке, но и в самой Украине. Здесь, пожалуй, очень показательно выступление человека по имени Денис Десятник, которого мы сейчас вам покажем. Точнее, это фрагмент его интервью очень известной украинской журналистки Натальи Мусичу. Известной настолько, что известный олигарх Игорь Коломойский, который считается одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году, незадолго до начала спецоперации Z, когда все это еще имело смысл, и не утратил актуальности, говорил, что человек с популярностью Натальи Мосийчук вполне может баллотироваться в президенты в 2024 году и прийти Зеленскому на смену. Так что это очень легитимный украинский медиапродукт, который никогда не увидел бы свет, если бы не отражал позицию определенной части украинской элиты. И, может быть, даже, о ужас, одного из полушарий мозга президента Зеленского.
Я думаю, что на каком-то этапе будут переговоры. Может быть, это будет что-то Украина отдаст. Может, она отдаст территории там Донбасс, Луганск, может быть. И то я считаю, что, может быть, это где-то и правильно отдать эти территории, потому что население Донбасса и Луганска, оно полностью пророссийское. И хоть это и понятно, что это территория Украины, это исконная территория и земля Украины, но людей там не поменять и не поменять их мышление, а взять просто и присоединить к себе врага, который будет внутри твоей страны, скажем так,
землю.
Ну ты ж не можеш вигнати тих
Чому?
Женщин, дітей, які там живуть.
А якщо їм подобається Росія, їм треба їхати в Росію.
Їм треба, ну вони не уїдуть. Це їх квартири, їх дома.
Сам же Денис Десятник, уроженець Узбекистана. кажется, в 19 лет уехавший в Израиль, и там женившийся на украинке, и с тех пор как бы сроднившийся с украинской тематикой проблематикой. Он служил в Израиле и в официальном государственном спецназе, и был начальником охраны одного, как говорят, крупного израильского криминального авторитета, а в 2022-м по зову семьи и сердца отправился воевать в Украину. В общем, это серьезный эксперт, которому, в общем, над которым не каплет, он же гражданин Израиля, поэтому может говорить то, что не все украинские граждане могут себе позволить.
Украина ніколи не піде на жодні компроміси, що стосується територіальної цілісності нашої країни.
Сомнения в том, что спецоперацию Z надо продолжать до победного конца, нарастают и в российских элитах, в том числе среди тех ее представителей, кто, кажется, еще недавно верил, что Киев рано или поздно падет. И все, что началось 24 февраля 2022 года, будет столь же успешным, сколь было неизбежным. Например, певица Надежда Бабкина, давайте ее послушаем. Она вдруг поняла, что РФ совсем не принесла Донбассу счастья.
Что я увидела? Страшное дело. Полная раздолблёжка. Сталинград во время Великой Отечественной. Например? Даже люди более старшего поколения, которые, собственно, знают, что такое Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая, ну, скажем, неприятность.
Что, не забрали их раньше?
Нет. То, что с ними происходит.
Сейчас?
Вообще, да.
А вот и Максим Калашников, один из основателей клуба «Рассерженных патриотов» под водительством легендарного полковника Геркина Стрелкова. Он тоже побывал на Донбассе и понял простую вещь. Жители Донбасса никогда не простят ни Владимира Путина, ни российские элиты, ни российские войска за спецоперацию Z. Да-да, мы не перепутали. Ни Украину не простят, а Россию не простят.
Электричества нет. Средств к существованию нет. Вот люди здесь говорят, вы нас освободили. Некто, я слышал, тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат, от нашей жизни. Нельзя вести так военную кампанию. Будете получать в качестве освобожденной территории, так называемой, выжженную землю.
Какая уж тут спецоперация до победного конца. Ну и тут возник этот визит африканских президентов, которые сначала побывали в Киеве, их возили в Бучу, чтобы они рассказали об увиденном потом Владимиру Путину, а то он все равно не верит, что к трагедии в Буче причастны его войска. Потом он оказался в Варшаве, чтобы лететь оттуда в Санкт-Петербург, и здесь выяснилась пикантная подробность. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на одном из самолетов своей делегации хотел перевезти в РФ крупную партию оружия. Да, именно так. Проклятые поляки в Варшаве это узнали, и самолет задержали, не выпустили его в РФ, поэтому Сирил Рамафоса полетел в Петербург без оружия. Одно это уже, одна безоружность этого южноафриканского лидера предопределила, в общем, плохой психологический фон, на котором началась встреча Путина с африканскими лидерами и представителями африканских стран в Константиновском дворце. Но что было важно в ходе этой встречи? Вроде бы ни о чем не договорились, но Владимир Путин демонстрировал договор, парафированный с датой то ли 12, то ли 15 апреля 2022 года с Украиной, в которой утверждалось, что, в общем-то, все, что РФ было нужно, это признание Украиной ДНР и ЛНР и некий постоянный нейтралитет, нейтральный статус, предполагающий не вступление Украины в НАТО, а также ограничение численности вооруженных сил Украины, как в смысле личного состава, так и техники. И все. То есть никакого обрушения мира как будто бы Владимир Путин не предполагал тем самым. А чтобы Россия не начала войну против Украины по новой, когда бы Украина, например, сократила свои вооруженные силы до 85 тысяч человек, что предполагал проект договора, коим размахивал Владимир Владимирович в Константиновском дворце, то там появлялись гаранты безопасности дополнительные в лице США, ключевых стран Евросоюза, Турции и даже Китая. С такими гарантами уже, конечно, распоясаться по второму кругу Кремль бы не смог. И говорил Путин, вот это украинцы нас кинули, как только мы отвели войска от Киева, сорвали все переговоры, вышли из них. И по утверждению Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, еще этот договор предполагал замораживание на 15 лет решения вопроса о статусе Крыма. То есть Украина не признавала бы Крым в составе России, но решение этого вопроса откладывалось на 15 лет. Лукашенко сформулировал это как аренда Крыма, но, конечно, об аренде речь не шла. То есть Путин хочет показать, смотрите, я абсолютно миролюбив. Если кто-то там из моей банды кричит о применении ядерного оружия, то это потому, что у них нервишки не выдерживают. Но, к счастью, это ядерное оружие под моим, миролюбивого Путина, полным контролем. И применить его я не дам. Я даже считаю, что разговоры об этом избыточны, как сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия.
Поэтому давайте мириться и как можно быстрее. И если мы помиримся, то, может быть, я даже уйду в отставку. Этот намек Владимир Путин Orbi and Orbi весьма внятно посылает. Надо сказать, что США могли бы внести еще дополнительный вклад в пакт, который обернется полным перемирием, потому что Четвертая мировая война закончится тогда, когда будут выявлены ее основания, а это сражение маммонизма с христианством, и когда будет ясно, каким образом именно она должна закончиться. Опять же, признанием победы традиционных религий над языческими, к числу которых относится маммонизм. Но Соединенные Штаты Америки могут гарантировать Владимиру Путину и пролонгацию его физической жизни с помощью препаратов на базе аминокислоты таурина, которые только что были синтезированы в лаборатории Колумбийского университета в Нью-Йорке. Это научный прорыв, который Владимира Путина может очень заинтересовать, ведь его физическая жизнь – это главное. Многое, что им движет сегодня, в том числе изоляция с погружением страны и самого себя в анабиоз, это страх физической смерти. И если эти препараты таурина, ныне еще находящиеся на финальной стадии разработки и передопытной эксплуатации, будут переданы Путину на индивидуальной основе, соответствующему геному, и тем самым Путин получит возможность дожить до 120 лет, не метафорически, а буквально, переговоры о мире в Европе могут ускориться. Впрочем, пока не ясно, как на них может пойти, несмотря на все эти аргументы, Украина. Как она может согласиться с тем, что пусть небольшой кусок ее земли, но все же останется под де-факто российским контролем. Это не ясно. Это предмет и сюжет ближайших недель и месяцев, в ходе которых мы узнаем, насколько все же успешным и неуспешным будет то самое контрнаступление ВСУ. А 11 июля, помните, мы с вами говорили еще в самом-самом первом выпуске «Времени Белковского», что на 500-й день с момента начала спецоперации Z что-нибудь случится. 500-й день — это 11 июля 2023 года, когда начинается саммит НАТО в Вильнюсе, и где Украина должна получить ответы на свои вопросы о членстве в НАТО. Президент США Джозеф Байден, который сначала говорил, что Украина сможет стать членом НАТО и без плана действий, без этого обязательного прежде этапа, поскольку Финляндия и Швеция без него обходятся, уже заводит разговор в обратную сторону, что никак, мол, нельзя обойтись, поскольку мы не уверены, мы, это США, не уверены в эффективности украинского государственного механизма и не будет ли все съедено и разъедено коррупцией. То есть фактически еще одним вопросом Четвертой мировой войны является качественная модернизация элит на Украине. Ответ на вопрос, а кто будет президентом в 2024 году, когда кульминационная стадия Четвертой мировой войны все же останется позади. Но 11 июля будет много ответов, там много вопросов. В том числе будут подведены первичные итоги того самого контрнаступления. А значит, появятся и ощутимые, осязаемые контуры мира. И не только в смысле мира как не войны, но и мира как миропорядка. Основные признаки которого уже сегодня нам ясны. Но как скоро и по какому конкретно практическому сценарию мы к нему придем, остается все еще нам не вполне известным. Впрочем, события развиваются так быстро, что и знания наши об этом сценарии мы получим гораздо скорее, чем еще недавно ожидалось. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Белковский. Смотрите «Время Белковского» и ежебуднее «Late Night Sit Down Show» «Доброй ночи, малыши». Помогайте YouTube-каналу Белковский, как только хотите и можете.
Поклонившись по чину, пониже, надо, платит портер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня, муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ли в интермедии солнце Франции рассмешить?
Друзья мои, братья и сестры, мы сейчас находимся в одной из важных достопримечательностей города Лимассола на Кипре, армянской церкви Святого Геворга. Это памятник относительно новый, 1939 года постройки, и до сих пор в этой церкви нет постоянного священника. Сюда приезжает священник из Ларнаки, другого крупного кипрского города. Впрочем, возможно, в ближайшее время ситуация изменится, потому что РПЦМП, Московский патриархат, занялся системными гонениями на всех священников с антивоенной позицией, и, может быть, кто-то из известных клириков перейдет в армянскую православную церковь и станет настоятелем этого храма. Переговоры сейчас ведутся, а здесь мы транслируем рубрику «Бункер», она же «Мавзолей». Раньше она называлась «Мавзолей», и я принял волевое решение переименовать ее в «Бункер», потому что «Бункер» больше похож на нынешнюю российскую политику, чем «Мавзолей». Бункерная аналитика, впрочем, сродни «Мавзолейной». Тоже мы судим о том, что происходит в российской политике, по косвенным признакам, поскольку залезаем в бункер, куда не проникает солнечный свет, и не можем точно знать, что там в этом бункере находится. Но бункер более эффективная система управления, чем мавзолей. Мавзолей статичен и иерархичен, он находится в одной точке историко-географического пространства, и там есть труп вождя и трибуна, на которой, правда, давно уже никто не появлялся, но в те годы, когда мавзолейная аналитика возникла, именно там выстраивались члены Политбюро ЦК КПСС, по расположению которых американские политологи и советологи делали выводы о том, что и как в Кремле. В бункере нет ни трибуны, ни пока трупа вождя, но сам бункер – это сетевая структура, он распределенный. В общем-то, он везде, где принимаются тайные решения относительно судеб России и всего, что с ней связано. Поэтому это более современная эффективная система, а значит, бункерная аналитика точнее мавзолейной, а название рубрики «Бункер» все же лучше, чем «Мавзолей». И мы начинаем рубрику «Бункер» у армянской церкви не случайно, а потому что армянский сюжет в российской политике неожиданно оказался на этой неделе существенно важным. Началось все с известного политолога Сергея Александровича Маркова, который заявил, что армянское медиалобби в РФ фактически работает на Украину. Поводом для этого стала деятельность популярного телеграм-канала «Рыбарь». Ну, вообще-то, телеканал «Рыбарь» как бы за войну до победного конца. Он выражает точку зрения определенной части актива спецоперации «Z», она же «Навоз», как мы знаем, настоящая военная операция «Z». Но, вроде как выяснил господин Марков, оно еще и подконтрольно армянским медиагруппам. И вот недавно телеграм-канал «Рыбарь» фактически сдал себя, показав, что находится в прямых конфиденциальных контактах с некоторыми представителями украинской стороны и украинской медиареальности, в частности, известным блогером Анатолием Шарием. Тем самым Анатолием Шарием, который на фоне этих событий сказал буквально следующее. Не исключено, что между Кремлем и президентом Украины Владимиром Зеленским есть тайный пакт о чем-нибудь, потому что как только какой-нибудь украинский военачальник перестает устраивать Зеленского в силу ли своей популярности, в силу недостаточной лояльности верховного главнокомандующего или еще чего-то, кремлевские медиа начинают этого человека мочить. То они распространяли слухи о гибели или тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то переключились на миф о том, что Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, то ли умирает, то ли уже умер в военном госпитале в Берлине. При этом кремлевские СМИ и их виднейший представитель Владимир Рудольфович Соловьев ссылались на некую публикацию в немецком издании «Штерн», который типа никогда не ошибается. Только вот в аутентичной публикации «Штерна» о ранении и болении Кирилла Буданова в Берлине не сказано ровным счетом ничего. Это было придумано кремлевскими пропагандистами. Тут высказывание Сергея Александровича Маркова хорошо наложилось на недавний информационный демарш Маргариты Симоновны Симоньян, генерального директора канала Russia Today, который в эфире у того же господина Соловьева прямо-таки заявила, что спецоперацию Z пора заканчивать, и употребила термин «спорные территории» по отношению к аннексированным РФ украинским регионам, которые по новейшей редакции РФ Конституции считаются просто-таки неотъемлемой и неотчуждаемой частью Российской Федерации, а никакими, конечно, не спорными территориями.
Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас, там, остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и провела Индонезия, предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны.
В общем, в российских элитах начинается новое армяно-азербайджанское обострение из-за спецоперации Z, поскольку не секрет. Сергей Александрович Марков тесно связан с российским азербайджанским лобби. тем самым которая всячески способствовала успеху Азербайджана и стоящей за ним Турции в Карабахской войне 2020 года. И на этом фоне, в этой ситуации, на фоне церкви святого Геворга в Лимассоле, хочется сказать пару слов об исторической роли Никола Пашиняна, нынешнего премьер-министра Армении. Что там и как? Никол Пашинян сейчас фактически признает азербайджанскую юрисдикцию над Нагорным Карабахом, Арцахом. И армянский народ, кажется, даже готов это принять. Почему? Потому что Никол Пашинян, жертвуя своей политической репутацией и своим политическим будущим, мастит дорогу в будущее Армении, которая во многом, да, была предана своими собственными элитами в прежние времена, что и породило в конечном счете неудачную для весьма для Армении Карабахскую войну осени 2020-го. Никол Пашинян исключает войну и кладет конец замороженному конфликту. А прекращение замороженных конфликтов – это безусловный тренд эпохи. И Пашинян в тренде. Армения больше не будет воевать с Азербайджаном. Да, она пойдет на очень болезненные уступки, но она открывает перед собой качественно новую историческую страницу. И это делает Пашинян, жертвуя, в общем, собой и своим собственным политическим будущим. Что-то подобное может произойти в ближайшее время и на Кипре. Да, если роль Пашиняна покажется привлекательной для нынешнего недавно избранного президента Никоса Христодулидиса, если он признает, что да, пусть Турция забирает Северный Кипр, пусть Турецкая Республика Северного Кипра будет официально признана независимым государством. Это в сущности одно и то же. Потом она может остаться формально независимым государством или провести референдум о присоединении к Турции. Это уже большой роли не играет. В обмен на определенные уступки, конечно. На ту самую Фамагусту, которая до войны 1974 года была крупнейшим курортом Восточного Средиземноморья. И определенную часть столицы Никосии с тем, чтобы Республика Кипр, Южный Кипр, член Евросоюза, восстановил полностью контроль над собственной столицей. Да, и проекта «Единого Кипра» больше не будет, но конфликт, замороженный конфликт, будет разрешен. Разрешен навсегда. И подразумеваемой угрозы войны на острове Кипр больше не будет, как не будет ее в отношении Армении и Азербайджана. Это новый тип лидерства, который требует совершенно иного осмысления реальности. Эта реальность больше не прежняя, она новая и новейшая. На это способны не все. Если у Никола Пашиняна это получилось, то не зря он возглавил армянскую революцию и пришел к власти в свое время. Получится ли это у кипрских лидеров, неизвестно. Это все равно случится. Не с одним президентом Кипра, так с другим. А мы сейчас вернемся к российской политике в рубрике «Бункер». Продолжаем наш бункер и бункерную аналитику из культового некогда, впрочем, отеля «Черчилль», он же «Крауни Плаза» в Лимассоле. Откуда же, собственно, еще вещать такую аналитику? Что же происходило с Россией и вокруг нее в эти недели? На фронтах, по большому счету, без перемен. Хотя Владимир Владимирович Путин впервые недвусмысленно поддержал Министерство обороны в его конфликте с ЧВК «Вагнер» и Евгением Викторовичем Пригожиным. На встрече с так называемыми военкорами господин Путин сказал, первое, что на фронтах должно быть единоначалие, а не как было до сих пор, что никаких специальных рабочих групп администрации президента по выработке решений, что де-факто предлагал господин Пригожин, не нужно, ну и что в своей информационной активности все участники этой драмы должны преследовать общие, а не частные интересы, явно намекая на господина Пригожина и на то, что он раскручивает свой политический бренд и делает свою политическую карьеру на относительных или абсолютных неудачах российских войск и российской политики в целом.
Налаживайте работу, потому что, слушайте, так относиться к этому. У нас план 200. Какой 200? Избирайтесь.
Есть.
Вот, и докладно.
Есть.
Это, впрочем, не значит, что Путин избавится от Пригожина полностью. Странным образом, высказывания Владимира Владимировича, заметим, совпали с активизацией властей крупного африканского государства Мали, которое потребовало скорейшего вывода германских войск и расторжения сотрудничества с миротворческим контингентом ООН в этой стране вообще. Это значит, что Евгений Викторович Пригожин формирует новые отряды уже туда, в Африку, под Мали, а не столько на украинские фронта с их новоявленным единоначалием и информационной стерильностью. Но если Владимир Путин все же когда-нибудь соберется, подобно Наполеону Бонапарту, отречься от престола в рамках некого гигантского пакта по сценарию Хенри Киссинджера, или даже не соберется, то кто же будет обеспечивать его безопасность? Ну, конечно, не вооруженные силы Российской Федерации, которые перейдут в формальное подчинение другому президенту, а точнее другому верховному главнокомандующему, который может оказаться и не всенародно избранный президент РФ. У него должно быть свое личное, частное войско на все случаи жизни. Ведь не будут же гарантировать им безопасность государства типа Мали, Центральной Африканской Республики или Буркина-Фасо, хотя теоретически они и могли бы. Чем черт не шутит. Особенно черный черт. И вот как раз для этих целей пригодится ЧВК «Вагнер». Не будем забывать, что и сегодня де-факто главный конечный бенефициар «Вагнера» – президент Путин. Он его владелец. А Евгений Пригожин – поставленный топ-менеджер. И «Вагнер» для того ковался и создавался, чтобы быть силовой альтернативой любым регулярным войскам, если вдруг в их лояльности, продуктивности и эффективности, главной лояльности, поскольку продуктивность и эффективность волнуют Путина лишь как функция лояльности, но не наоборот, возникнут хоть малейшие сомнения. Поэтому Евгений Викторович Владимиру Владимировичу еще очень пригодится, хотя, видимо, его яркая карьера на украинских фронтах завершается и к общему удовольствию сторон. Но не может же путинский шеф-повар бесконечно проводить мясные штурмы. Никакого мяса не хватит. Тем более, что с уходом Вагнера на роль пушечного мяса идут мобилизованные и, конечно, военнослужащие срочной службы. Все обещания не отправлять их на фронта в гущу боевых действий забыты. Именно срочники будут охранять границы Белгородской, Брянской и Курской областях. А героические отряды Рамзана Ахматовича Кадырова следить за ними на второй-третьей линиях обороны, то есть фактически выступать в роли заград отрядов. Над этим уже сильно иронизируют и саркастируют соратники господина Пригожина, распространяя вот такие всякие кадры про то, как тикток воинства господина Кадырова ездит на джипах с номерами «Ахмат», и благодаря этому все знают, где именно находится кадыровский актив и куда в случае чего бить. Еще недавно запускались слухи о том, что Евгений Викторович Пригожин мог быть причастен к организации удара по Адаму Султановичу Делимханову, одному из ближайших соратников господина Кадырова, хотя ничего это, конечно, не подтвердилось, равно как и пока не ясно, куда делся пресловутый Адам Султанович. Но когда, собственно, Кадыров и его соратники перешли в информационное наступление на Пригожина, было ясно. Там, на украинских фронтах, Вагнеру пока делать нечего. Ну, пока не случится что-нибудь еще, что потребует его вовлечения. Кроме того, сам отвод наиболее яростной и дерзостной части обширных российских войск – это тоже жест доброй воли Владимира Путина. Он снова посылает западным партнерам сигнал: я готов договариваться, я готов избегать самых страшных эксцессов. Главное, чтобы вы были готовы. Вы-то, дескать, готовы не совсем. Ну, с зерновой сделкой так или иначе все ясно. Она пока разваливается. Во-первых, потому что нужна она была прежде всего для того, чтобы 28 мая 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган сохранил свой пост президента Турции. Когда эта задача решена, не так уж и важна теперь эта зерновая сделка. Во-вторых, возможно, некие диверсионные группы, по одной из версий, связанной с вооруженными силами Украины, подорвали сакральный аммиакопровод в Тольятти-Одесса в районе села Масютовка Харьковской области. А значит, и этот аммиакопровод в направлении Украины в ближайшее время не заработает. То есть важнейшее с точки зрения РФ и Путина условие зерновой сделки. Большой бизнес-то никто не отменял. Мы живем по-прежнему в условиях официального маммонизма, вернее, неофициального маммонизма и культа денег. Ну что, деньги самое главное. Напомню теорию познания маммонизма, культа денег. Если зачем-то не стоят деньги, то это нечто непознаваемое в принципе. А если оно познаваемо, только через призму денег. Значит, за этим деньги стоят, лежат, сидят. Или за деньги кто-нибудь сидит. Но уж без денег точно ничего не обходится. Да тут еще неожиданно Тольяттинский аммиачный завод, бенефициаром которого является влиятельный олигарх Дмитрий Мазепин, сообщил, вводится в строй новый терминал для поставок аммиака в Тамани Краснодарского края. А значит, аммиакопровод будет теперь не Тольятти-Одесса, а Тольятти-Тамань. И старый недобрый аммиакопровод, затеянный некогда еще при советской власти легендарным Армандом Хаммером, не так уж и нужен. Знаковым событием минувших дней стал, конечно, Петербургский международный экономический форум, который уже люди из околокремлевских кругов назвали съездом победителей. Это мрачное сравнение с 17-м съездом КПСС, который проходил в начале 1934 года и закончился репрессиями, а также и расстрелами в отношении большинства делегатов того самого 17-го съезда. Спусковым крючком, триггером расстрельной кампании стало убийство Сергея Мироновича Кирова, руководителя Ленинградской партийной организации, 1 декабря 1934 года. Может быть, и сейчас что-нибудь такое случится? Кто станет Кировым наших дней? Кто это в принципе может быть? Ну, конечно, кто-нибудь из активных военкоров и военблогеров, которые хоть и должны, по мнению Кремля, образовать некую политическую партию, но сакральной жертвы им по-прежнему не достает. А может быть, системный либерал из числа бывших членов путинского правительства? Всякое бывает. Так или иначе, репрессии напрашиваются, ведь кормовая база сокращается, и Кремлю будут нужны все новые и новые ресурсы для финансирования спецоперации Z на ее решающем, завершающем и прочих этапах. А как тут быть, как, если не раскулачить участников съезда победителей? К тому же линия Кремля на то, кто победители, с чем его едят, определяется достаточно четко. Становится все более ясно, что гражданином РФ неким необходимым и достаточным объемом прав и обязанностей может быть только человек, поддерживающий спецоперацию Z. Не исключено, что для разных релокантов, которые не вполне лояльны спецоперации Z, будет постепенно применяться процедура замораживания, приостановления заграничного, то есть международного паспорта Российской Федерации. Как это можно сделать? Да миллионом способов. Вот, например, один из моих близких приятелей получил на свою электронную почту с сайта госуслуги уведомление о том, что он не заплатил какой-то там штраф за нарушение правил дорожного движения. Мой приятель никогда не водил машину в жизни, и ему не принадлежит ни одного транспортного средства. Поэтому штраф фейковый, фиктивный с самого начала. Ну, кто же будет разбираться, если приятель сейчас в Торонто, а штраф на Москве? Потом выяснится, что приятель крупный должник государства, и заграничный паспорт ему приморозят. А когда это случится, и при условии, что у приятеля нет другого паспорта, он будет парализован с точки зрения свободы перемещения. Он не сможет ездить по миру. Более того, не будет вообще никакого легального и легитимного документа, удостоверяющего личность. И тогда он должен будет прийти в консульское учреждение РФ и просить новый паспорт, а там его могут выставить какие-нибудь условия и так далее, и так далее. В общем, гражданин РФ будет только горячий сторонник путинской линии завершения истории Российской Федерации. Это же касается и налогов. Пройдет еще какое-то время, когда выяснится, что если ты гражданин РФ, ты должен платить налоги в РФ. Ну, как американский гражданин. Ведь Владимир Владимирович Путин любит косплеить, как принято говорить, Америку. И вот когда он ее окончательно закосплеит, все, кто не хочет платить налоги в Российской Федерации, лишатся морального и юридического права, сначала морального, потом юридического, быть гражданами РФ. Их тоже будут замораживать российские паспорта. Поэтому сейчас уже стоит вопрос, чтобы разживаться какими-нибудь другими паспортами, пусть дальше не слишком престижными. Это может быть паспорт Тихоокеанского государства Вануату, вроде до осени их еще выдают, а может быть каких-нибудь сопредельных стран типа Киргизии. Я никого не хочу обидеть, я лишь говорю о том, что, конечно, это не то же самое, что паспорт какой-нибудь страны Евросоюза, но, по крайней мере, получив такой паспорт, вы имеете альтернативный документ, который может работать и при отмене вашего российского паспорта. В него можно ставить визы, можно объяснять ситуации, можно хоть как-то перемещаться по миру, и вы не становитесь полностью заложником российских властей, ставящих вас перед выбором. Вы или за Путина, или вы не должны иметь никакого отношения к России. Если ты релокант, то это в одну сторону и навсегда. Такова кремлевская логика. Собственно, она и нагнетается. На Петербургском международном экономическом форуме ни с того ни с сего было заявлено, что 50% релокантов, уехавших от войны и частичной мобилизации, уже вернулись. Эта цифра взята с потолка, но это не важно. Она доложена Владимиру Путину и в этом смысле является истинной. Вячеслав Викторович Володин заявил, спикер Государственной Думы Федерального Собрания, что вот скоро всем релокантам за пределами РФ придет конец, и так или иначе приползете на коленях. Неудачно процитировав чешского президента Петра Павла, который сказал тут, что надо усилить надзор над российскими гражданами, живущими в Европе вообще и в Чехии в особенности, ну типа как над японцами в США после Пёрл-Харбора. Ну после Пёрл-Харбора там 120 тысяч японцев было интернировано, и я не думаю, что Петр Павел именно это имел в виду, да он сам это опроверг. Хотя спикер Володин настаивает на том, что интернировать будут россиян в Европе, интернировать. А именно, что нужно строже контролировать, кто там где. Уважаемый господин Петр Павел, у нас есть механизм, чтобы пойти вам навстречу и никого не интернировали. Он называется «Мета-Россия». Мы это обсудим отдельно, хорошо? В нашей рубрике «Метастаз» в следующем выпуске «Команд-шоу «Время Белковского» и лично с вами непосредственно. А если вдруг надо где-то кого-то интернировать, то вы предоставьте уж какие-нибудь серьезные участки земли в лучших местах, и мы вам фильтрационные лагеря пятизвездочные, абсолютно 5 звезд плюс, абсолютно построим со всей необходимой для интернирования инфраструктуры. Свободные российские капиталы за пределами РФ имеются. Что же касается призыва возвращаться в Российскую Федерацию, всякий, кто не испытывает суицидальных наклонностей, так делать, конечно, не будет. А кто испытывает, для этого Российская Федерация может предложить отдельный новый вид туризма и отрасль, даже отрасль экономики. Суицидальный туризм. Ничего качественно нового в этом нет. Суицидальный туризм существует уже на протяжении столетий. Еще в начале 20 века на карте России, где, кстати, уровень самоубийств тогда был очень низок, существовал центр суицидального туризма. Город Иматра в Карелии. Там были такие прекрасные высокие скалы, обрывы, утесы, с которых многие туристы любили бросаться насмерть и навсегда. В какой-то момент российские власти приняли решение не продавать билеты в Иматру в один конец, но суицидальный туризм был остановлен лишь с началом Первой мировой войны. А сейчас Иматра на территории Финляндии. И заработать на суицидальных наклонностях жителей недружественных стран Российская Федерация там не сможет. Зато сможет в других местах. Например, на восточном побережье Крыма, где строится новый лагерь отдыха, Изумрудный город. Там всякий любитель столкнуться с беспилотником, бомбой, снарядом или пулей найдет себе идеальную модель для отдыха. Приезжаешь и просто ждешь, и ты ведь не наложил на себя руки, ты просто оказался в таких обстоятельствах. Это самоубийство абсолютно легитимное. Базовый слоган программы российского суицидального туризма уже сформулирован. Отдыхай быстро, умри вовремя. Поскольку сокращенно это обувь, то это будет называться не суицидальным, а обувным туризмом, чтобы не раздражать никакой слух. Суицидальный туризм принесет России миллиарды. Ведь ежегодно в мире прибегает к суициду, то есть кончает жизнь самоубийством, миллион человек. Миллион. Давайте посчитаем, если даже 10% от этой суммы Россия сможет охватить, и 10 тысяч долларов, 5 старушек рубль с носа, уже миллиард. Тут, кстати, активизируются на эту тему и гробовщики, которые всячески пропагандируют эвтаназию среди российских бабушек и дедушек, то есть лиц преклонного возраста. Впереди, в авангарде этих процессов, самый известный российский гробовщик Олег Шелягов, который уже создает сеть социальных работников, призванных обходить квартиры стариков и сообщать им, что чем скорее умрешь, тем быстрее освободишь жилплощадь для своих наследников. Но просто часть своего наследства завещай гробовщику, чтобы тебя похоронили по-человечески, а лучше отдай сразу. Суицидальность, лежащая в основе спецоперации Z, распространяется Кремлем на всю страну. Многонациональным РФ народу объясняют. Смерть ничуть не хуже жизни, хотя бы потому, что жизни можно избежать, а смерти нет. И не только отдыхай быстро, умри вовремя, но живи побыстрее и умри вовремя. Сколько бы лет тебе ни было, потому что высшее счастье – умереть за Владимира Владимировича Путина так и тогда, когда он хочет. А он все равно умрет последним, особенно с помощью туриновых препаратов, которые в рамках большой сделки о прекращении не войны в Европе предложат ему Соединенные Штаты Америки и их чертов Колумбийский университет в Нью-Йорке. В довершение скажем, что Петербургский международный экономический форум и все, что с ним связано, подверглись уничтожающей критике со стороны Евгения Викторовича Пригожина, который сказал, что все это пир во время чумы, а уж рекламная акция «Лахта-центра» с подъемом трех флагов Российской империи, СССР и Российской Федерации, в которой агентом этого самого «Лахта-центра», принадлежащего «Газпрому», рекламным агентом и лицом выступал лично Владимир Путин, это уже за гранью добра и зла. Ну что ж, Евгения Викторовича Пригожина планида такая. Он ведь не случайно так нападает на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, называя того ничтожеством. Он сам видит себя Жириновским наших времен, и, может быть, лучше бы ему и было стать лидером ЛДПР. Вместо господина Слуцкого, на видимо, поезд уже ушел. Но Пригожин Путину нужен, мы объяснили, почему. Публичные политические амбиции ему велики, и вполне возможно, что определенная доля и ниша в публичной российской политике будет ему Кремлем отведена. Посмотрим. И послушаем у нас в коммон-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский», на который я призываюсь подписываться и вообще помогать ему всем сердцем своим, насколько вы можете и хотите. По известному анекдоту, когда вырежут всех евреев, примутся за армян. Поэтому у армянской церкви мы расскажем то, что должны были в рубрике 7.40 о израильских и еврейских делах в эти времена. Ну, во-первых, как мы знаем, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин много рассуждал о еврейском вопросе и гонениях на евреев, назвав Владимира Зеленского позором еврейского народа.
У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей, это позор еврейского народа.
МИД Израиля благоразумно ответил на это, что комментировать высказывания российского президента не будет. Ну, то есть, типа, на каждый чих не наздравствуешься. А еврейская общественность Украины, естественно, заявила, что Зеленский — гордость еврейского народа, а вовсе не позор. Ну, там еще Путин рассуждал о том, что украинцы уничтожили 1,5 миллиона евреев, и даже показывал какие-то съемки авторства известного кремлепропагандиста Дмитрия Киселева. Дескать, весь нацизм и антисемитизм в современности и исходит от еврея Владимира Зеленского. Было ли это просто проявлением путинского бескультурии и антисемитизма? Бескультурии, да, конечно, потому что Владимир Владимирович далеко не всегда понимает, где те самые крысные линии, которые не надо переходить. Антисемитизма нет. Путин, конечно, не антисемит, и он, как всякое порождение ленинградских дворов, испытывает священный трепет перед евреями, приписывая им то могущество, которым они на самом деле не обладают. Ну, не правят евреи миром, это мы точно знаем. А Владимир Путин в этом до конца не уверен. Но у Путина была вполне практическая цель. Он получил данные о том, что тайное военно-техническое сотрудничество между Украиной и Израилем может развиться и углубиться в ближайшие недели, буквально. Особенно сразу после визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон, где он встречался с американским коллегой Ллойдом Остином, и там они о чем-то договорились. И как только они договорились, Израиль вдруг заявил, что готов передать 200 танков Меркава, это очень хорошие танки, лучше российских, некой европейской стране или даже двум. Возникли весомые основания полагать, что в конечном итоге эти 200 меркав, а меркавы — это колесницы Господни, как мы знаем, через эти пару европейских стран окажутся в руках Украины. Да и разговоры о передаче элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля и Украине начинаются с новой силы. И в этой ситуации Путин хотел подчеркнуть, что Израиль типа передает свои вооружения, но просто откровенно и оголтело антисемитскому режиму, а поэтому делать этого не нужно. Причем все это происходит еще на фоне возобновившихся тайных переговоров между США и Ираном о каком-то новом варианте ядерной сделки, при котором США тонко и за нос выведут Иран из-под санкций, хотя бы частично, а Иран все же откажется от дальнейшего обогащения урана и предоставит гарантии безопасности Израилю. Важнейшей составной частью этого плана может быть прекращение сотрудничества Ирана и РФ в области поставок беспилотников, а наипаче баллистических ракет. Поэтому Путин сильно переживает. Ему обязательно нужно сорвать, пусть и косвенную, но израильско-украинскую сделку. Отсюда, собственно, и все его рассуждения на Петербургском международном экономическом форуме. А тем временем в центре скандала оказалась еще одна ключевая фигура еврейского мира – Роман Аркадьевич Абрамович. Наконец выяснилось, что Роман Аркадьевич Абрамович хочет передать 2,3 миллиарда фунтов, полученных им от продажи футбольного клуба «Челси», жертвам не войны в Европе и украинским, и российским. А вот правительство Великобритании и Евросоюза имеет по этому поводу совершенно отдельные точки зрения. Великобритания, в частности, считает, что деньги должны идти только в Украину и на ее восстановление. Евросоюз тоже что-то там считает, но не так, как Абрамович. Представители Абрамовича формально и неформально возмущены тем, что вообще Великобритания, совершив Брексит и выйдя из Евросоюза, продолжает с Евросоюзом советоваться, куда девать деньги Абрамовича. На это Великобритания отвечает: простите, Роман Аркадьевич, дорогой, вы же сами решили, что вы должны стать гражданином Португалии, потому что вы якобы потомок португальских сефардов и стали им. Как же нам не рассматривать вас в качестве гражданина Евросоюза, а потому не по поводу вашей судьбы не советоваться с Евросоюзом? В общем, страсти там закипают, и становится ясно все более, что эти 2,3 миллиарда фунтов предназначены для распила. И уже несколько тонких схем этого распила, в том числе с участием некоторых важных представителей украинских элит, сформированы и сформулированы. И Великобритания с Евросоюзом это прекрасно понимают. Вопрос только в том, на что они закроют глаза, а на что нет. Но всевозможные представители общественности, близкие к Абрамовичу, главы разных благотворительных фондов, якобы помогающих беженцам, уже кипят и требуют эти деньги срочно и до зимы. И вполне может оказаться в итоге, что если Великобритания и Евросоюз посмотрят на это сквозь пальцы, главными жертвами большой войны в Европе окажутся родные, близкие и деловые партнеры Романа Аркадьевича Абрамовича, и они эти деньги и получат. Но вместе с тем Великобритания сейчас рассматривает законопроект, согласно которому любые санкции против граждан РФ, а Роман Аркадьевич Абрамович таковым остается, могут быть сняты тогда и только тогда, когда значительные РФ средства, государственные и негосударственные, будут направлены на восстановление Украины. А управлять этим восстановлением будет едва ли правительство Украины, а скорее некий международный консилиум, он же конклав, в котором появятся знаковые фигуры международной политики и экономики. Так что пожелаем Роману Аркадьевичу Абрамовичу удачи, но наипаче пожелаем удачи украинскому народу, который вряд ли будет сильно рад, если деньги, вырученные от продажи «Челси», опять коррупционным образом окажутся в чьих-то элитных карманах, а не пойдут на восстановление страны или даже на помощь беженцам, где бы они ни находились. А все-таки зря Наполеон Бонапарт разминулся с островом Кипр, фактически уступив его Горацио Нельсону. Ведь по одной из исторических версий, Наполеон отправлялся в Египет вовсе не ради Египта, а ради того, чтобы потом захватить Святую Землю и стать королем Иерусалимским, де-факто организовав новый и очередной крестовый поход. А там, может быть, даже заняться восстановлением Иерусалимского храма со всеми вытекавшими оттуда последствиями. Как указал и показал нам Ричард Львиное Сердце еще в XII веке, чтобы быстро попасть в Святую Землю и взять ее под контроль, нужен Кипр. Наполеон об этом не знал или забыл. Ну что ж, будем ждать Наполеонов новых времен. Кандидат былых столетий, полководец юных лет, как сказал поэт. А сейчас, в финале, стихотворение одного из самых выдающихся поэтов-геев XX века, Уинстона Хьюадена. Уинстон Хьюаден немало сделал для Нобелевской премии Иосифа Александровича Бродского, и поэтому его стихи в переводе Иосифа Александровича Бродского. «Часы останови, забудь про телефон, и Бобику дай кость, чтобы не тявкал он. Накрой чехлом рояль под барабана дробь, и всхлипывание пусть теперь выносят гроб. Пускай аэроплан, свой объясняя вой, начертит в небесах, он мертв над головой, и лебедь в бабочку из крепа спрячет грусть. Регулировщики в перчатках черных пусть. Он был мой север и юг, мой запад, мой восток, мой шестидневный труд, воскресный мой восторг, слова и их мотив, местоимений сплав, любви. Считал я нет конца, я был неправ. Созвездие погаси и больше не смотри, вверх упакуй луну и солнце разбери, слей в чашку океан, лес чисто подмети, отныне ничего мне больше не найти». Это Уинстон Хьюаден и Камон-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Белковский». Помогайте нашему каналу так, как только можете и хотите. И до скорой встречи в мировом эфире.